Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я всех вас сердечно приветствую. Христос воскрес из мертвых!
Место из Священного Писания, это будет первое послание к Коринфянам, 15 главы, с 1 по 8 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. А потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Воскресение Христа – это является частью Евангелия, это часть благой вести. Если бы Христос умер и не воскрес, то эта благая весть не была бы полноценной. Но полноценность Евангелия заключается в том, что Христос умер за грешных людей и воскрес для того, чтобы оправданы были перед Богом люди. И поэтому мы сегодня празднуем этот праздник. И я прочитаю это место Писания, где апостол Павел пишет коринфским верующим. Он пишет им напоминание о Евангелии. Я хотел бы, чтобы сегодня эти слова были напоминанием нам, знающим или когда-то постигшим Евангелие, то есть Евангелие постигло нас. Но важно напоминание, Павел посчитал нужным, чтобы напомнить этой церкви. Чуть-чуть такой исторический фон, посмотрим. Апостол Павел именно во втором своем путешествии посетил эти места, и вот посетив именно в эту Грецию, он посещает город Коринф, где не было еще не было верующих. Это было примерно 50-52 годы первого нашего века. И он остается в этом городе 18 месяцев. И благодаря этому служению там организовывается поместная церковь Коринф. Но мы замечаем о том, что через это короткое время апостол Павел переходит в другой город. И теперь, находясь в Ефесе, он пишет послание уже спустя несколько лет, это 55-58 года примерно, когда он пишет это послание. И знаете, и что характерность, что эта церковь является особой, уникальной церковью, потому что вопреки или благодаря тем проблемам, которые были в церквах, мы сегодня имеем Священное Писание и руководство, как нам поступать в определенных вопросах. И один из вопросов – вопрос воскресения. Знаете, коринфские верующие были наставлены именно в вопросе воскресения. Они верили в воскресение Христа. Они верили, что Христос умер и воскрес. Но они не верили в свое воскресение. Они не верили в воскресение из мертвых. Почему? Потому что в этом городе бытовало две сильных учения – одно – еврейское учение, которое называлось саддукейским учением, как мы знаем. Саддукеи не признавали воскресение из мертвых. Другое крыло – это языческая, греческая философия, это платонисты, которые не верили в воскресение тела, потому что они признавали тело как проклятие для души. И вот в таких тисках формируется церковь Коринф. И поэтому вот благодаря или вопреки вот этим учениям происходит именно проблема внутри церкви. Они не верят в воскресение тела, они не верят в свое воскресение. Они в воскресение Христа верят, что Христос, Бог воскресил Христа. Но то, что воскресит человека, нас всех, они в это не верят. И поэтому Павел пишет это послание. Заметьте, как он мудро и очень тонко подходит, говорит: «Братья, я напоминаю вам Евангелие, то Евангелие, которое я сам принял, то Евангелие, которое я вам некогда проповедовал, я хочу напомнить еще раз». Заметьте, что он не несет какую-то дискуссию, он не говорит о том, что саддукеи не правы, платонисты тоже не правы, вот мы правы. Он говорит истину, он провозглашает истину. Что он принял от Евангелия? И он говорит здесь: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Заметьте, что апостол ссылается на Писание. Он не говорит: «Это мое мнение». Он не говорит о том, что «я так думаю», что, знаете, это правильно. Он говорит о том, что «так говорит Писание». Знаете, я сейчас не хочу привести много мест Писания, которые утверждают то, что Христос должен был умереть. Одно из мест Писания, где пророк Исаия в 53 главе говорит о том, что он должен отдать свою жизнь. И много мест Писания, которые утверждают, что смерть Христа – это была необходимость для нас всех человеков. Почему? Потому что без этой смерти нету нам победы. Мы остаемся в тисках, мы остаемся под бременем именно смерти. Смерть будет контролировать все человечество. Но Христос должен был разрушить эту смерть. Но чтобы разрушить смерть, Он должен законно понести это наказание за грешных людей. Потому что люди не изменились, грешниками как были, так и остаются. И Богу нужно было взять на себя этот грех человечества. Поэтому Иисус пришел в этот мир по Писанию, и Он должен был умереть по Писанию, и Он должен был воскреснуть тоже по Писанию. Об этом сказано, и Давид говорит о том, что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. То есть говорится о том, что есть тело, а есть душа. Поэтому воскресение Христа, оно разрешает два вопроса. Вопрос тела, воскресение тела и вопрос ада. Человек верующий не будет помещен именно в этот ад. Ад помещаются люди, которые не признают Бога как своего Творца. Не признали именно дело Христа. Эти люди попадают туда. А верующий человек в Евангелии, то есть смерть Христа, что Христос был в аду, и Он оттуда воскрес. Он вышел как победитель, разрушил смерть, разрушил ад, поверг дьявола, и воскреснув, Он воссел одесную Отца. Апостол Павел напоминает верующим, которые знали об этом. Я думаю, что каждый из нас, кто сидит здесь, знаете, мы знаем об этой истине, что Христос умер и что Он воскрес. И наша жизнь сегодня также не находится в простых обстоятельствах. Сегодня мы встречаемся, сталкиваемся с разными философиями жизни. Мы встречаемся с разными учениями, которые бьют под основание нашей веры. Если у человека выбить из основания воскресения из мертвых, то эта вера пустая. Эта вера никчемная, она не доводит человека до цели. Но и апостол Павел понимал, что именно людям нужно вновь Евангелие. Сегодня нужно нам, некоторым, может, Евангелие вновь посмотреть, что мы приняли когда-то, что происходило в нашей жизни, когда мы посмотрели на Христа, когда мы приняли Христа. И апостол Павел говорит: напоминаю вам, братья, это Евангелие. Я это Евангелие сам принял. Вы это Евангелие приняли. Но важно напомнить вам. Сегодня каждый из нас нуждается перепроверить свою платформу веры. На чем стоит наша вера? На Евангелии или на каких-то традициях? Сегодня очень много традиций. Сегодня очень много внешних форм, которые пытаются разукрасить Пасху. Но не в этом красота самого воскресения. Красота воскресения заключается в Евангелии, которое несет нам силу. Потому что победная жизнь христианина заключается в воскресении. Именно если нет воскресения, нет победной жизни. Если христианин принял Евангелие полноценное, то у него есть сила для победной жизни. Эта сила заключается в воскресении Христа. Апостол Павел говорит такие слова Ефесской церкви: сила, которая воскресила Христа из мертвых, и вас Он воскресит. Вопрос стоит в том, верим ли мы в эту истину, стоим ли мы на этом Евангелии. Если мы стоим на этом Евангелии, то никакие ветроучения не способны сбить верующего с прямого пути, который ведет его в вечные обители Господа. Поэтому с 5 стиха апостол делает еще один шаг. Заметьте, он перечисляет людей, то есть свидетели воскресения Христа. Он говорит о том, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живые, а некоторые почили. Потом явился Якову, а после всех явился Павлу. Заметьте, что апостол сделает как бы два блока информации. Он акцентирует на персональные встречи воскресшего Христа с людьми. С Петром, с Яковом и Павлом. Почему так? В христианском мире Петр, это является, знаете, как апостол Павел сам даже признает, что Петр был как главный или ответственный апостол, который призван нести Евангелие еврейскому народу. Яков, брат Господень, который, знаете, стал главою или стал пресвитером Иерусалимской церкви, первой церкви, а апостол Павел, который призывается самим Христом для свидетельства язычникам. Заметьте биографию этих людей. Петр отрекся от Христа. Он сказал, что я никогда не знал его. Яков не признавал Христа как Господа. Знаете, даже Яков, знаете, пытался убедить, что его брат старший Иисус, Он лишен немножко ума, поэтому не очень надо внимать ему. Апостол Павел говорит о себе: я изверг, гнал церковь, я противился Господу. Это люди, которые три основополагающих столпа церкви апостол Павел приводит здесь. Для того, чтобы утвердить, может кто-то из людей оказался в этом состоянии, кто отказался от Христа, кто противился Христу, кто именно насмехался над Христом. Христос воскресший явился этим людям. Он утвердил их, чтобы они могли нести Евангелие дальше. Заметьте, вторая группа – это социальные люди, то есть круг людей. Общество, знаете, 12 учеников и более 500 людей. То есть в законе было написано, что двое или трое перед судом имеют силу оправдать этого подсудимого или же осудить. Здесь 500 человек и еще 12, то есть получается большое, огромное число людей. То есть это должно было доказать людям, которые находятся в сомнениях, что не будет воскресения. Знаете, что воскресение будет, потому что вот оно свидетельство. Поэтому апостол Павел именно намеренно направляет это слово к римским верующим, понимая, что они попали под эти тиски. И, знаете, многие усомнились, многие их вера, знаете, расшаталась. И Павел имел цель утвердить, что есть воскресение. Посмотрите на нас, на Петра, на Якова, на меня. Мы были противниками Христа. Мы против были его действия. Мы отказались, но Господь явился нам, и Господь сегодня не прочь явиться тебе. Он тебя любит таким, как ты есть. Если даже ты в какой-то степени где-то ошибнулся, где-то споткнулся, где-то что-то произошло в твоей жизни, Господь тебя любит. Христос воскресший, Он стоит перед тобою. Он ждет встречи с тобою. И еще на один момент я хочу обратить внимание наше. Заметьте, с первого стиха и по первые два стиха Павел говорит такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Заметьте, что апостол делает здесь как бы такое направление, что в отношении к Евангелию имеются три участника. Бог, который имеет добрую весть для человека, который послал своего Сына, который должен был умереть и воскреснуть. С другой стороны, апостол, как посланник, он должен нести эту весть. Он не является доброй вестью. Он всего лишь несет эту добрую весть. И когда-то Павел принес эту добрую весть этим людям в Коринфе. И третья сторона, принимающая сторона, это коринфяне. И заметьте, он перечисляет, как бы, чтобы люди, проверяя себя, посмотрели, что вам когда-то благовествовано было полное Евангелие. Павел понимал, что я лично там благовествовал, поэтому я благовествовал полное Евангелие о смерти и о воскресении. Поэтому вы посмотрите, что благая весть достигла вас. Второй говорит, вы приняли эту благую весть. Знаете, это были люди, которые знали эту весть, услышали эту весть, приняли эту весть. И следующий момент. Утвердились в этой вести, в этом Евангелии. Это не было то, знаете, легкомысленная вера. Это не было такое, что мимоходное, такое понял, не понял, ради общей галочки. Нет. Эти люди поняли истину, они утвердились в этой истине. И заметьте, дальше он, которым и спасаетесь. То есть происходит процесс спасения этих людей. Они были на процессе. Они были возрождены, эти люди были с новым духовным отношением к Богу. И дальше продолжает апостол, он не останавливается. «Если преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам». Заметьте, что есть сторона апостола, который должен был принести эту весть. Есть сторона человека, который реагирует на эту весть. Он слышит, принимает, утверждается в этом, получает спасение. И дальше это спасение надо удержать. Заметьте, что это не вопрос, не стоит о том, что оно самотеком. Но раз Господь захотел меня спасти, Он спасет без моих усилий. Нет. Я должен удержать спасение, которое я получил. Ты должен удержать свое спасение. Если ты не удерживаешь, оно уйдет. То есть ты останешься вне спасения. И третий момент, заметьте здесь, если только не тщетно уверовали. Да, есть и такие люди, которые услышали, знаете, для них была понята эта истина, но они не до конца приняли эту истину. То есть они не стали на эту платформу. Они тщетно уверовали, ихняя вера не достигла правильного результата. Мы замечаем о том, что есть три категории людей, которые приняли и удерживают свое спасение. Люди, которые приняли и не удерживают спасение. И люди, которые не поняли этой истины для спасения своего. И в церкви три категории всегда существуют. Я не знаю, я не являюсь судьей, и мне не дано право кого-то причислять к какому-то категории людей. Но Писание говорит, Павел точно понимал. Я знаю, что эти категории существуют внутри церкви. Поэтому благослови тебя, брат мой и сестра, чтобы ты оказался в блаженном положении, который получил спасение, понял спасение и удерживает спасение. Живешь по этому принципу. Завершая мою проповедь, я хотел бы задать вопрос каждому из нас, чтобы каждый в себе посмотрел на свою веру и подумал о себе, что для меня воскресение в 21 веке. Вот учитывая все, что окружает нас, учитывая всю эту систему жизни, все, что, знаете, сегодня всю информацию, которая наполняет наш разум. Второй вопрос. Каково твое отношение к Евангелию Христову, полному Евангелию? Твое личное отношение к Евангелию? Потому что отношение других людей к Евангелию, оно не решает твою проблему. И третий вопрос. На каком уровне твоя вера в воскресение твоего тела? Или как коринфяне, они верили в воскресение Христа, они славили Христа как воскресшего, но не верили в свое воскресение. Веришь ли ты в свое воскресение? Потому что воскресение Христово – это гарантия моего воскресения. Я в это верю. И пусть Господь благословит нас. Аминь.
Yeah. Вместе читаем первое послание святого апостола Петра, 1 глава с 3 по 6 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Для нас это действительно самый большой праздник, который только может быть в христианстве. Это не просто праздник хороших, красивых слов, которые мы говорим друг другу, когда мы приветствуем, особое приветствие. Я верю, что христиане должны приветствовать этими словами всегда, знаете, не только в апреле месяце. И я очень рад, что у нас есть такой брат Иван Федорович, который приветствует нас всех словами «Христос воскрес» в любое время года. И я верю, что это правильно, потому что это наша жизнь. Это то, без чего мы не могли с вами жить сегодня, общаться, иметь такую возможность для такого общения. Христос воскрес. И сегодня наша цель с вами на основании этого текста, который мы с вами прочитали, посмотреть, что же дает нам воскресение Иисуса Христа. Почему христиане – это такой радостный народ, который не перестает говорить о воскресшем Христе? Почему прошло так много времени, но для нас это живо, для нас как будто это было вчера? И апостол Петр, обращаясь, как мы с вами читаем в этом послании, пришельцам, рассеянным, он обращает их внимание на то, что в центре всего стоим не мы, в центре всего стоит Бог. Бог, и как мы прочитали с вами, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Петр побуждает людей, чтобы они благословляли Бога. Благословляли того своего Отца, благословляли Отца Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это одна из истин, которая сегодня для нас с вами должна стоять во главе всей нашей духовного поклонения. Благословляем ли мы нашего Бога? Что значит благословлять? Это не значит, что есть заученная какая-то особая формула, какие-то особые слова, особая фраза, которую нужно сказать в направлении Бога. И сегодня многие люди считают, что их общение с Богом должно быть или правильное тогда, когда они знают молитву «Отче наш», когда они ее могут процитировать. Или еще есть определенные молитвы, которые сегодня люди заучивают. И они думают, что именно в этом их и прославление, и поклонение Бога. Но благословение, само слово «благословение» – это благое слово. Тогда, когда мы не скупимся на добрые слова в отношении нашего Бога, нашего Создателя, нашего Отца. Дорогой друг, сегодня твоя жизнь, она наполнена благословениями. Благословляешь ли ты сегодня Бога? Видишь ли ты и замечаешь то хорошее, то благое, что Бог тебе посылает в жизнь? Это не секрет, что наша природа, она побуждает нас быть нищими, нас побуждает быть зависимыми в том плане, что мы всегда в чем-то нуждаемся. Нам нужно, и мы понимаем, что Бог, как даятель всех благ, как говорит Писание, Он действительно богат всеми благословениями. И, наверное, мы себя иногда ловим на этой ситуации, в этом моменте, что мы просим у Бога, говорим: «Господи, дай мне это, дай мне то». Но Писание побуждает нас, чтобы мы, познавшие Бога, познавшие радость воскресшего Иисуса Христа, чтобы мы благодарили Его. Поэтому одно из важных уроков, одно из важных истин, которые сегодня для всех нас звучит, это то, чтобы мы благословили нашего Бога Отца и Отца Иисуса Христа. И как мы с вами читаем или же видим в жизни, что мы с вами люди особенные не потому, что мы какую-то особенную книгу читаем, или потому что мы в воскресенье не проводим его так, как проводят люди другие, вокруг нас соседи. Люди жарят мясо, барбекю готовят, едут на природу, а мы с вами, как особые люди, идем в церковь. Не в этом наша особенность. И апостол Петр подчеркивает это особенно, и он говорит, что мы с вами знаем Бога, который по своей великой милости возродил нас воскресением Иисуса Христа. Наша особенность, братья и сестры, сегодня в том, что каждый, соприкоснувшийся с Иисусом Христом, он имеет нечто большее, чем особую книгу. Он имеет нечто большее, чем место, куда он может приходить по воскресеньям. Он имеет больше, чем просто особенные друзья, которые ведут особый образ жизни. Писание говорит, что каждый, соприкоснувшийся с Иисусом Христом, кто открыл для него свое сердце, он пережил рождение свыше. Господь, Бог, возродил такого человека. Что значит возродил? Новое рождение. Так как ребенок рождается сегодня в этот мир. И мы с вами знаем точно, что это не просто был какой-то человек, который вот каким-то образом поменялся, и вот он появился в мир в другом, может быть, образе, или с какими-то особенными изменениями. Вот он был пожилой, и вот он стал молодым. Вы знаете, когда мы, и мы знаем с вами это прекрасно, что новая жизнь приходит, которой еще не было на этой земле. Это что-то новое. Когда Бог возрождает человека, Бог не берет старое и не старается его каким-то образом исправить, что-то заменить, что-то не работает убрать, может быть, каким-то образом подкрасить, где-то подделать. Мы понимаем так, что Бог в этом бизнесе не участвует. Когда Бог творит новое, Он творит новое. Когда Бог возрождает человека, Он дает ему новое сердце. Он дает ему новую жизнь, неизмененную жизнь, новую жизнь, жизнь от Бога. И поэтому мы с вами, братья и сестры, имеем это благословение быть рожденными свыше, новыми людьми. Проблема сегодня христиан, некоторых христиан, которые где-то теряют радость жизни, где-то для них христианская жизнь – это какое-то бремя, где-то они даже не понимают, почему они должны ходить в церковь постоянно. Они думают, ну если я раз в месяц приду, достаточно? Почему мне нужно читать Библию постоянно? Зачем мне нужно молиться? Зачем мне нужно еще что-то делать в церкви? Можно же без этого прожить? Они думают, что можно, потому что для них это бремя. И вы знаете, Писание объясняет нам этот феномен, можно сказать, или это положение, ситуацию. Почему для такого человека это бремя? Потому что нету рождения свыше, потому что нету новой природы, потому что нету новой жизни, которая бы была этим постоянным источником. Где-то что-то упущено. Апостол Петр здесь говорит нам о том, что жизнь христианина, она имеет определенный мотив, мотив, который Бог проявил через Сына Своего. И мы с вами прочитали в нашем третьем стихе, сказано так, что «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас». Наше рождение свыше произошло не из-за наших заслуг. Может быть, кто-то здесь в зале думает, я хороший человек, у меня хорошо сложилось все в жизни, я довольно-таки правильный образ жизни веду, и мне могут другие позавидовать. Но вы знаете, когда Господь смотрит на нас, к сожалению, Он видит больше, Он видит глубже, чем мы сами видим и знаем о себе. И Писание в других местах, оно открывает нам, очень неоднозначно оно, вернее, оно однозначно говорит о том, что человек, он испорчен. Сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. И это Божья оценка. И сегодня, вне зависимости от того, что ты думаешь о себе, важно, что Бог думает о тебе. И Бог говорит, там нету ничего, чтобы я мог использовать, чтобы я мог взять, и на этом основании, чтобы я мог иметь с тобой дело. И для нас, друзья дорогие, это очень важно помнить. Какие бы заслуги мы себе не присваивали, как бы мы собой не гордились, может быть, мы скромно гордимся, может быть, мы об этом не афишируем, мы не говорим другим, но внутри у нас есть это чувство, как мы называем его чувством достоинства, мы знаем о себе, мы знаем свою цену. Мы к чему-то, возможно, пришли особым трудом для нас. Дорогой друг, но сегодня не это играет роль. Что Бог думает о тебе? И Бог говорит, что сердце, оно лукаво. жизнь, она испорченная жизнь. Ты не сможешь заработать, ты не сможешь получить. И вот здесь, друзья, Петр напоминает, что здесь краеугольным камнем стоит милость Божья. Причем не какая-то милость, а великая милость. По великой своей милости. Дорогой друг, знаешь ли ты, что милость, ее нельзя заработать. Милость, она оказывается. Милость – это снисхождение. И Петр напоминает, что мы с вами должны всегда помнить. Бог не посмотрел на наши заслуги. Бог помиловал нас, потому что мы Его творение. Потому что Он так сильно нас любит. Так сильно продолжает нас миловать. По своей великой милости мы с вами люди, мы тоже можем миловать. Я уверен, что каждый из нас в своей жизни имел моменты, где нас просили о милости, где-то нас не просили, но мы миловали наших детей, мы миловали человека, который задел нашу машину, возможно. Возможно, еще были ситуации где-то на работе, в школе, где мы проявляли эту милость. Но наша милость, она всегда ограничена, она всегда имеет свои определенные барьеры, она имеет свои лимиты. Божья же милость совсем не такая, она совсем не похожа на нашу милость. Когда Бог милует, тогда все остальные уста не закрываются. И мы не можем ничего сказать, потому что эта милость, она просто всеобъемлющая, она покрывает полностью. И это такая милость, которую Бог оказал каждому из нас. Дорогие друзья, здесь нету ни одного человека в зале. Может быть, сегодня первый ваш визит в церкви. Может быть, сегодня первый раз вы слышите об Иисусе Христе. Но я хочу сказать для каждого из нас, что милость Божия сегодня проявляется ко всем нам. Что каждый из нас в своей жизни с утра до вечера испытывает эту великую милость Божью. Для тех, кто верует в Него, для тех, кто служит Ему, Бог являет очень много милости, давая Ему силы, возможности в служении, посылая все необходимое. Друзья, дорогие, для тех из вас, кто, может быть, не знает еще Бога, не имеет каких-то личных отношений с Богом, вы не лишены милости, Бог продолжает вас миловать. Но у этой милости есть цель, чтобы достучаться до вашего сердца, чтобы ты увидел эту милость Божью, не остался равнодушным, чтобы, возможно, сегодня был тот момент, когда ты поблагодаришь Бога за эту милость, оказанную к тебе, к твоей жизни, к твоей семье. Великие грешники, какими мы являемся, нуждаются в великой милости. Но есть также и еще одно, как мы читаем с вами, средство. Средство нашего возрождения. Средство, через что Бог нас изменяет, и об этом Петр пишет, по своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Воскресший Христос, которого сегодня мы вспоминаем, о котором мы сегодня провозглашаем, о котором сегодня поются песни, складываются стихи, который сегодня дает нам вот эту радость, энергию, можно сказать, жить ради Бога, жить для Бога, жить прославляя Бога. Этот воскресший Христос является этим средством нашего возрождения. Воскресение Иисуса Христа является самым ярким доказательством того, что Отец Небесный, Он принял жертву, принял это искупление, которое Бог, Иисус Христос, принес за все человечество. Бог возлюбил весь мир, и нужна была жертва для того, чтобы простить грех каждого человека, который приходит к Нему. И воскресение Иисуса Христа показывает, что Бог в лице Иисуса Христа принял эту жертву. Это искупление, оно теперь имеет свою силу. Христос одержал победу над смертью, над адом, над всеми нашими духовными врагами. И воскресение Иисуса Христа является гарантией нашего воскресения. Поскольку Христос воскрес из мертвых, как Писание говорит, мы с вами точно знаем, мы с вами не колеблемся, мы с вами не предполагаем, мы не ищем еще одних каких-то доказательств, что ждет человека после смерти. Друзья дорогие, Это то обетование, то твердое обещание, как я уже сказал, гарантия того, что каждый верующий Бога, каждый знающий Бога, он будет иметь воскресение. Он снова воскреснет для того, чтобы жить. Когда-то сказал Иисус Христос, будучи на земле, мы знаем эту историю, история о воскресшем Лазаре. И он пришел для того, чтобы его воскресить. И когда Христос разговаривал, он сказал следующие слова. Иисус сказал: «Я есть им воскресение и жизнь». Это 11 глава Евангелия от Иоанна, 25-26 стих. «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Я есть им воскресение. Христос говорит: «Я есть им жизнь». Дорогой друг, живешь ли ты Христом? Является ли Христос твоей личной жизнью? Или, может быть, у тебя много других вещей, которые ты хочешь успеть в этой жизни? Но Христос по великой своей милости коснулся тебя, коснулся меня для того, чтобы дать нам эту жизнь. Жизнь с преизбытком. Жизнь, которая не видит себе конца. И мы с вами понимаем, что за смертью наша жизнь не заканчивается. Можно сказать, она только начинается. Когда Бог возрождает нас новой жизни, Он хочет, чтобы мы четко понимали, что наше возрождение, оно имеет определенную цель. Для чего Господь возродил меня? Для чего Бог возродил тебя? Не просто для того, чтобы ты теперь в радости продолжал жить, но у Бога есть определенная цель. И апостол Петр об этом и так и написал, мы с вами прочитали, что возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Обратите внимание, вот это важнейшая мысль, которую мы можем просто пропустить в своей жизни. Апостол Петр подчеркивает, что произошло кардинальное изменение, братья и сестры, не на 50% и даже не на 75%. На 100% изменение произошло. Бог говорит: «Я смотрю на вас, и вы для меня мертвые люди. Вы люди, которые не имеют отношения со мной. Вы разорвали всякие отношения. Вы мертвые. Но когда я вас возрождаю, когда Христос входит в жизнь человека, когда это слово, которое мы с вами читаем, которое мы слышим, когда оно размягчает наше сердце, и Бог наконец-то приходит в нашу жизнь, и происходит это возрождение, Он говорит: вы из мертвого состояния, в котором вы были, как мертвецы. Друзья, какие есть мысли у мертвецов? Какие у них есть цели? Но если мы возьмем настоящих мертвецов здесь на земле, мы понимаем, что у них вообще нету ничего. Но когда мы говорим о духовном, о духовной мертвости, о чем Писание здесь и подчеркивает, то духовная мертвость всегда ассоциируется с тем, что человек ищет вот там, где-то в земле, там, куда его тело пойдет. И вы знаете, он не смотрит на небеса, он не смотрит наверх, потому что все его, оно здесь. Он мертвый. И ему нужно иметь взаимодействие с тем, что и по своей природе оно тоже мертвым будет. Но Бог воскресил нас через Иисуса Христа, через воскресение Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. И это совершенно другая картина. И сегодня, дорогой друг, христианин, верующий в Иисуса Христа, сегодня у тебя и у меня есть эта цель, которую Бог ставит перед тобой и передо мной. Жить жизнью, наполненную упованием. Наше упование, наша надежда, в английском переводе она звучит как надежда, она должна быть живой, братья и сестры. Живой, значит, дающий энергию. Если мы смотрим с вами на мертвое тело, там нету никаких движений, там нету никаких эмоций, там вообще ничего нету, потому что это уже, можно сказать, часть земли, часть того, что разложится. Но когда мы смотрим на живого человека, когда мы смотрим, особенно посмотрите на наших детей, да, посмотрите на них. Я уверен, что тех, у кого дети есть, у кого они еще маленькие, у кого-то выросли уже, мы прекрасно помним, Мы знаем, что это за сгусток энергии. Мы говорим, откуда у тебя столько? Я хочу отдохнуть уже. Ты из меня все силы выжимаешь, потому что мы уже не можем понять, откуда у него. Почему он не может остановиться? Вот у него куча энергии, братья и сестры. А что с нами происходит? Мы с вами повзрослели, постарели, и энергия куда-то у нас ушла. Тело наше, да, оно потеряло эту энергию. Но дух наш, наш внутренний человек, братья и сестры, там все по-другому происходит. Потому что Писание говорит, что хоть наше тело, оно стареет. Но дух, Писание говорит, он обновляется. Поэтому все должно происходить в противоположном направлении. Если мы с вами чувствуем эту тяжесть в нашем теле, мы уже не такие молодые, мы не такие уже способные для чего-то, но Дух, Писание говорит, он должен возрождаться, он должен жить. В нем есть эта энергия, энергия не наша, которая поддерживает нашего духовного человека. Вот почему мы с вами, приходя в возраст уже, где-то нам уже какие-то есть сложности быть в собрании. Вы знаете, человек, который живет Богом, человек, который движим Духом Святым, вы его не остановите. Он не может уже ходить, он имеет какие-то свои ограничения, но он рвется в церковь. Он хочет быть там, он хочет быть в молитвенных служениях, он хочет молиться, он хочет совершать что-то для Бога. Почему? Откуда, братья и сестры? Откуда эта энергия? От Духа Святого, который возродил этого человека. Поэтому для нас, для всех, это сегодня хорошее увещевание и хорошая проверка. Что сегодня происходит в твоей моей жизни? И если это живое упование, живая надежда, если она в тебе, искрится ли она в твоих глазах сегодня? Искрится ли она в твоей душе? Или, может быть, все уже устарело где-то, поднадоело где-то? И где-то мы чувствуем, что уже мы не такие, и мы сдаемся. А Бог говорит, нет, не имеешь права. Я возродил тебя для того, чтобы ты имел эту живую надежду, живое упование. Чтобы мы поняли, что то, что мы здесь собираем, как Христос сказал, что моль и ржа истребляет, и воры подкапывают и крадут. Дорогой друг, пока ты не осознаешь этой мысли, пока ты не осознаешь этой истины, что все, что ты вкладываешь в свое время, силы, здоровье, люди лишаются сна, люди готовы лишиться отношений с другими, люди готовы сегодня даже Бога убрать на второй план, потому что они хотят что-то получить, что-то найти, чтобы было на черный день, чтобы как там, вдруг я заболею, а вдруг со мной что-то случится, чтобы мне было как выжить. И Писание хочет перенаправить нас. Вы знаете, этот праздник, это особенный праздник, в который нужно говорить об этих вещах. Потому что Христос воскрес не для того, чтобы ты и я, мы сегодня углубились, закопались в землю. Так что нам некогда посмотреть на небо. Христос воскрес для того, чтобы возродить тебя и меня. Для того, чтобы оживить наш дух. Чтобы надежда продолжала быть, жить нас. Чтобы мы продолжали стремиться к тому, что мы однажды увидим Его. Надежда на встречу с Ним. Поэтому Христос сказал, не собирайте там, где моль и ржа истребляют. Все это сгорит, все это придет к своему концу. Но то наследство, я хочу подчеркнуть это слово, которое здесь Петр говорит, что это наследство, братья и сестры, у того богатства или у того, что Бог приготовил для нас, есть название. И он говорит, это наследство, Божье наследство. Кто из нас мог когда-то мечтать, что мы не просто будем наследниками Джеффа Безоса или Билла Гейтса или еще Марка Зукерберга или еще кого-то, кто сегодня пестрит на страницах новостей. Многие люди сегодня смотрят туда и, наверное, завидуют большой завистью. Они думают, ну вот мне бы хоть чуточку его богатства, мне бы хоть чуточку того, что есть. Дорогой друг, сегодня ты и я без каких-то связей, без каких-то задатков, без каких-то особых трудов сегодня являемся наследниками самого Бога. И то наследство, которое Бог сегодня говорит, я его приготовил для вас, оно ваше. Оно ваше. И это подчеркивает то наши тесные отношения с Богом. Дорогой друг, мы сегодня можем называть Бога своим отцом. Это не просто красивое слово из Библии. Это истина. Это то взаимоотношение, которое сегодня ты и я, Бог нам дал по милости своей великой в нашу жизнь. Мы сегодня имеем Бога своим отцом, причем не злым отцом. Не отцом, которому нету дела до своего сына или дочери. Не отцом, который занят на бизнесе, потому что у него есть много дел. Вы знаете, любящий отец, который 24 часа в сутки смотрит в твое сердце, готов участвовать в твоей жизни, готов помогать тебе, готов поддерживать тебя, хочет общаться с тобою на постоянной основе. Вот этот отец, он говорит, у меня для тебя сын и дочь. Есть большое наследство. Наследство, которое ты себе не можешь представить. Наследство, как мы с вами прочитали, нетленное, чистое, неувядаемое. Нетленное – это значит, оно никогда не приходит в негодность. Чистое – это значит, что у него нет никаких недостатков. Неувядаемое – значит, что оно никогда не теряет своей красоты и привлекательности. Но Господь ожидает от нас живой и действенной веры. Вера, которая не просто остается на уровне моего познания, менталитета. Я могу просто сказать. Вы знаете, сегодня можно неверующего человека, любого, на улице остановить и сказать, скажи, что ты веруешь в Иисуса Христа. И вы знаете, он, может быть, после какой-то борьбы, его можно убедить, сказать, я заплачу тебе $50, скажешь, что ты веруешь в Иисуса Христа, он скажет, я скажу 10 раз. А за $100 еще больше скажет. Скажет, за $1000 я буду в воскресенье ходить каждое воскресенье. Понимаете, люди могут сказать. Вопрос сегодня не в том, что ты можешь сказать своим языком, что ты веруешь в Иисуса Христа. Не эта вера сегодня является гарантией, но живая и действенная вера. Что сегодня происходит в моей твоей жизни? Живу ли я этой верой? Производит ли она определенные действия в твоей моей жизни? Вот эта вера, через эту веру Господь действительно соблюдает, охраняет нас. И как здесь Петр пишет, мы с вами прочитали, о сём радуйтесь.
У Голгофского распятия тишина, у Голгофского распятия один я. У Голгофского распятия на колени склонюсь, у Голгофского распятия я Христу помолюсь, и ладонью осторожно прикоснусь до земли, на которую Сын Божий за меня кровь пролил. Распростертые объятия открывал Он для всех, на Голгофское распятие пригвоздил и мой грех. Здесь Спаситель смертью грешной победил силы зла. Здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови креста причастным верой я становлюсь. Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою. У Голгофского распятия на коленях стою.
Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаем, что с вами в эфире была Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. А пока всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Здесь кричали злобно пред Пилатом распни, на Голгофе месте лобно в крови ждали они. Но когда на страшном древе умирала любовь, замерла толпа от первых до последних рядов. Кто-то горестно заплакал, кто-то бил себя в грудь, и вина толпе жестокой не давала вздохнуть. За грехи людей висел он на кресте Божий Сын, и от скорби потемнело небо чистого синь. Здесь Спаситель смертью крестной победил силы зла. Здесь мое Он занял место, словно умер я.
Здесь крови Христа причастным верой я становлюсь. Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю.